Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм Божий, и веселая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу. Это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть, очень заинтересовал духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподнимая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И видно, это был совсем необыкновенный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как дух кропил из своего светильника спорщиков, и к ним тотчас возвращалось благодушие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день Рождества, и верно, еще бы не стыдно. В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь. «Чем это ты на них покропил?» — спросил Скрудж духа. «Может, это придает какой-нибудь особенный аромат кушаньям?» «Да, особенный. А ко всякому ли обеду он подойдет?» «Каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно к обеду бедняка». «Почему к обеду бедняка особенно?» «Потому что там он нужнее всего». «Дух», — сказал Скрудж после минутного раздумья, «дивлюсь я тому, что именно ты из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, святочный дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям». «Я?» — вскричал дух. «Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели, а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?» «Я этого хочу», — повторил дух. «Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни», — сказал Скрудж. «А это то же самое». «Я хлопочу», — снова возмутился дух. «Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем. Или, во всяком случае, от имени твоей родни», — сказал Скрудж. «Тут на вашей грешной земле», — сказал дух, — «есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас». Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь. И они по-прежнему невидимые перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни. Невзирая на свой исполинский рост, этот призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей, столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия. И то ли доброму духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр, и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка, того самого, что работал у Скруджа в конторе, направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Кретчета дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только, жилище Боба, который получал-то всего каких-нибудь 15 бобиков, сиречь шиллингов в неделю. Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего 15 материальных воплощений своего христианского имени. И тем не менее Святочный Дух удостоил своего благословения все его 4 каморки. Тут встала миссис Крэтчет, супруга мистера Крэтчета, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете. Всего на 6 пенсов ленты, а какой вид! И расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэтчет, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчет погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка, это личная собственность Боба Крэтчета, перешла по случаю великого праздника во владение его сына и прямого наследника, полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще 2 Крэтчетов, младший сын и младшая дочка, и, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем, и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэтчета, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге, он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка, что картофелины в лениво булькающей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку. «Куда это запропастился наш бесценный папенька?» — вопросила миссис Крэтчет. «И ваш братец, малютка Тим. Да и Марте уже полчаса как надо было бы прийти. В прошлое Рождество она не запаздывала так». «Марта здесь, маменька!» — произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. «Марта здесь, маменька!» — закричали младшие Крэтчеты. «Ура! А какой у нас будет гусь, Марта?» «Господь с тобой, душа моя! Где это ты нынче запропала?» — приветствовала дочку миссис Крэтчет и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали. «Вчера допоздна сидели, маменька. Надо было закончить всю работу», — отвечала девушка. «А сегодня все утро прибирались». «Ладно, слава богу, что пришла наконец», — сказала миссис Крэтчет. «Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся». «Нет, нет, папенька идет», — запищали младшие Крэтчеты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. «Спрячься, Марта, спрячься!» Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства. Щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на 3, не считая бахромы, и с малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах. «А где же наша Марта?» — вскричал Боб Крэтчет, озираясь по сторонам. «Она не придет!» — объявила миссис Крэтчет. «Не придет!» — повторил Боб Крэтчет упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом. «Не придет к нам на первый день Рождества?» Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчеты завладели малюткой Тимом и потащили его на кухню послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг. «И как вел себя наш малютка Тим?» — осведомилась миссис Крэтчет, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой. «Это не ребенок, а чистое золото», — отвечал Боб. чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается. Просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: «Хорошо, дескать, что его видели в церкви, ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими». Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее. Боб не успел больше ничего сказать, раздался стук маленького проворного костыля, и малютка Тим в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага, бедняга верно думал, что им еще может что-нибудь повредить, налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчетов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.